Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, Деліза Кучарава. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось в пятницу 11 травня. Головные темы на сегодня. Самый дорогий сайт Беларуси.
По оценкам независимых экспертов, порядка 10 миллионов долларов. Но продавать карту никто не собирается.
Увага! Лето на носе. Куды у отпочинок?
Когда очень хорошо продаются более бюджетные направления, например, Болгария. Ну, а так остальное традиционное, это та же Турция, Испания, добавилась Италия.
Эх, где оно, эскимо моей молодости?
В мороженом стандартизируется показатель сома, сухой обезжиренный молочный остаток.
Горячие, хоть и эпизодичные травенские деньки одразу наштурхнули на думки про море и песок.
И правильно, лето-то уже на носе, уже ближе сезон горячих туров, а так само придатного надворья для туристов, которые отдают перевагу наметам.
Куда и все лето поедут отпочивать белорусы?
И кто будет отпочивать у нас? Про это Артем Мартынович.
Собрались на море. Все лето у турфирм у 1,5 раза больше клиентов, чем было в минулом году. Неужо вышли из кризиса?
Да, можно сказать, что стало больше клиентов. Не в 2 раза, но процентов 50, да, в 1,5 раза. Когда очень хорошо продаются более бюджетные направления, например, Болгария. Ну, а так остальные традиционные, то есть как бы остались там та же Турция, Испания, добавилась Италия.
Рассказывает директор турфирмы «Сойер» Евген Дашкевич. Отпочинок у Болгарии затягне на 1000 евро для двоих, коли лететь на 10 дзён на самолете. И кошты с минулого года не менялись. А на червень у Сойера уже засталося только пару путевок. Турецкие кушадасы с отпочинком «Усё уключено» все лето изменили на Грецию. Там теперь знижки, а Турция подняла кошты.
В связи с тем, что были льготные условия по бронированию раннему, например, по Греции, многие люди переориентировались с направления Турция на Грецию. Например, турецкое направление в этом году цены повысило.
Тлумачит директорка компании «Альфа-Тур» Оксана Джаглидзе. Все лето у ее турфирму приходит на 70% больше клиентов, чем в минулом году. А на летний отпочинок среднему белорусу не шкода и 700 долларов.
Нормальные средние путевки покупают. Кто-то уже там и подороже берет, кто ездил в прошлом году подешевле. То есть видно, что немножко все-таки поток пошел. Видно, и зарплаты стали выше немножко. Ну, в среднем, если по Минску, с вылетом из Минска, я думаю, что где-то цена, наверное, от 500 до 700 долларов колеблется. Это средняя.
Меркует Оксана Джаглидзе. Не шкода грошей навод на Таиланд и Малайзию, але экзотика для богатых.
То есть это не направление, скажем так, популярное, которое массовое, оно по-прежнему остается экзотикой. В целом, да, конечно, это люди, которые могут себе позволить какой-то отдых, потому что цены, даже Доминикана, начинаются там от 4,5 тысяч на двоих.
Каже керавница отделу продажу туроператора Тестур Алена Юшкевич. Лето с белорусские турфирмы сгубили 100 тысяч клиентов, и, не глядя на рост продажей, все лето они не вернулись.
Снижение самого низу среднего класса. Они не вернулись. В принципе, я лечу, что бизнесмены вернули свое. Врач, там, доктор, наставник, некоррумпованный чиновник. Я лечу, что они еще в шоку.
Каже редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик. А вот отпочинок поедут те, кто здолел собрать гроши идти, зарабил на шабашце у России. Отсюль и добрый продаж туров, тлумачит Лилия Кобзик.
Некое питание приоритетов, так, и человек откладает некие суммы. Николи мы не робим так, как робит европеец, той немец. И он кольки в месяц зарабляет, столько тратит, столько может выдатковать на отпочинок. 1000, 2 евро, 3 евро. Довольно много белорусов зараз працуют, скажем, в Москве, у России.
Коли белорусские туристы едут с собранными грошима в Болгарию, то россияне до нас в санатории. Места там нема яше с красовика. И это при турецких коштах.
Санатории тоже можно понять, там, или дома отдыха. Им нужно иметь рентабельность, значит, им нужно зарабатывать деньги на свое же новое оснащение, там, или на какие-то ремонты. Наши клиенты не всегда могут заранее приобрести. Даже кто хочет заранее, не всегда могут попасть, в общем-то, на свободные места.
Рассказывает директорка компании «Альфа-Тур» Оксана Джаглидзе. До речи, отпочить у санатория на Нарочи каштует, як у турецким Мармарисе, зусе уключено. І місце у Турції ще є, а на Нарочі уже ні. Артем Мартинович, Єврорадіо.
А кажуть, Білорусь не туристична країна, бо місця у санаторіях нема, у Турції вагон.
Це тому, що готелі у Турції тисячі, а у нас санаторії у добрий калі сотні.
Значить, треба добудувати санаторії, ущільніть, так би мовити.
Ось тільки це вже не будуть санаторії. Варто, до речі, відзначити, що шмат людей у Європі, вибираючися на відпочинок, глядять на більш екзотичні керунки. Турції чи Єгипти відпочинок хучий для тих, хто має заробок нижий за середній. У порівнянні у пропановах з'являються так само Китай, Індонезія, Куба.
На додаток, вельми шмат європейців тепер подорожнічують поза турфірмами, особливо по Європі. Набувають собі квіток у танних авіалініях, резервують готель чи хостел і летять. Ось так бюджетненько і цікаво.
Для білорусів керунком для такого відпочинку застається Україна, а конкретно Крим. Бо у Європі треба віза, запрошення, готель, квітки. На додаток, лоукост авіалінії у Мінську так само не літають.
А скільки грошей на відпочинок готові призначити ви і куди плануєте їхати? Вам слово одразу після музичної паузи.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажіть, будь ласка, де плануєте відпочивати літом і скільки грошей на це не пошкодуєте?
А я планую відпочити, наверное, в Україні з друзями, в Крим з'їздити. Ми вже їздили так прошлым літом. Я думаю, з'їздимо знову. По деньгам це виходить в доларах, то це буде где-то 500-600 доларів.
Планую відпочити в Індії. Не жалко. $1000.
Ну, на одного человека мне не жалко где-то $1000. Планирую. Да пока как-то еще не планировала. Но я думаю, наверное, как всегда, Турция или, может быть, Шарм-эль-Шейх.
Отдых вообще хотелось в теплые страны куда-то. Ну, в принципе, 1200.
Денег не жалко, но как бы я потратила на отдых долларов 800, скажем так. Где я планирую? Ну, наверное, в Турции.
А вот это что это обсуждали?
Ну, мы на Крым метим, и все.
А сколько денег не жалко?
Еще не знаем.
Никуда, в деревню. А денег, как всегда, надо побольше.
Я еще только учусь и не работаю, поэтому про отпуск я пока не думаю.
Хочу в Таиланд или на Францию. Не жалко 1500.
Ну, еще не думали об этом. Ну, где-то за границей. Не Украина. 1500 долларов.
Я нигде не планирую. У меня будет, планирую ребенка. Ребенок планируется, дома будем.
Тоже дома будем ремонт делать.
И мы дома будем. Почему? У нас с мужем разное время отпуск, поэтому не получается.
Хотелось бы где-нибудь за границей, но так как у нас в стране кризис, зарплаты теперь стали небольшие, то в Беларуси дома на даче.
То же самое, сейчас еще купила машину, а чтобы съездить в тот же Египет, 1500 надо, поэтому где-то будем стараться выезжать на природу, шашлыки.
Это были ваши слова.
Что-то у меня не совпадают. Першая палова нашага пытання, дзе людзі збіраюцца па 1500, я так разумею, што не рублёў, прызначыць на адпачынак, і другая, дзе няма грошай, буду сядзець на дачы. Некія розныя беларусі трапіліся ў наш пункт, узрэз наша пытання. Калі казаць пра мяне, то я, шчыра кажучы, не ведаю, дзе буду адпачываць. Пакуль што няма такой ідэі, напэўна, хацела б паехаць пару разоў на такія кароткія, фрагментарныя выезды на пару дзён у якія-небудзь еўрапейскія краіны, напрыклад, у Угорщину хацелася б мне з'ездзіць, Вену хацела б пабачыць таксама. Ахвоча паехала б на Балканы. Гэта яшчэ адзін накірунак. Вось, а калі казаць пра грошы, то я прынцыпова вось не адкладаю на адпачынак грошай і адпачываю за тое, што вось у месяц зарабіла, а за столькі адпачываю. Ліза, твае планы?
Ну вось наконт адкладання грошай таксама у мяне праблема. Не адкладаю я таму, так бы мовіць, вялікі адпачынак і не планую, але адпачываць хацелася б, ведаеш, на нейкіх фэстах. Ну хоць на адзін еўрапейскі я б з задавальненнем паехала.
Ну а больш за ўсё, канешне, у хітах адказаў гэта тое, што на адпачынак плануюць дзіцёнка. Вось гэта я разумею. Гэта выпраўленне дэмаграфічнай сітуацыі ва ўсёй Таіланды, Індыі, Францыі. Пра тое, чым у пятніцу 11 траўня жыла Еўропа ў міжнародным блоку нашай праграмы «Еўразум», якая распачынаецца гэтым самым кароткім аглядам, курсы для прафесійных прастытутак, бойка перад фастфудам ды легалізацыя аднаполых шлюбаў. Пра ўсё гэта, ды не толькі, Ганна Балахович.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нямецкія палітыкі падтрымалі амерыканскага прэзідэнта Барака Абаму, які ўпершыню публічна выказаўся за легалізацыю аднаполых шлюбаў. Міністр замежных справаў Нямецчыны Гіда Вестэрвелле назваў гэта мужным рашэннем і дадаў па-ангельску «It's okay to marry gay», а жаніцца з геем гэта нармальна. Сам Вестэрвелле з 2010 года жыве ў шлюбе са спартовым менеджэрам Міхаэлем Мронцам. Нямецкі міністр зрабіў такую заяву ад імя ўсяго ўрада. У Нямецчыне лесбіянкі і геі могуць рэгістраваць свае адносіны. Аднак асобы, якія бяруцца гетэрасексуальнымі шлюбамі, маюць больш правоў. Нагадаю, што ў траўні праходзіць месяц барацьбы супраць гамафобіі. Неафіцыйныя мерапрыемствы праводзяцца і ў Беларусі. У Валенсіі з'явяцца курсы прафесійных прастытутак для ўсіх узроставых катэгорый жанчын і мужчын. Праграма курса ўключае тэарэтычныя і практычныя заняткі. І ўсё гэта за вельмі даступную цану – 100 еўра. Па заканчэнні курса выдаецца сертыфікат прафесійнай прастытуткі і гарантуецца ўладкаванне на працу. Кампанія-арганізатар упэўненая, што прафесійныя прастытуткі павінны ведаць усю гісторыю сексу, якія грошы круцяцца ў секс-індустрыі і які даход дазваляе атрымліваць найстаражытнейшая прафесія. Акрамя гэтага на курсах вывучаюць заканадаўства, звязанае з пытаннямі аказання секс-паслугаў. Пакуль што на курс запісалася 6 чалавек. Знакаміты французскі скалалаз і аматар экстрэмальных узыходжанняў па мянушцы «Чалавек-павук» заваяваў самы высокі будынак Францыі. 49-гадовы Ален Рабер узлез без страхоўкі на хмарачос «Ферст», размешчаны ў дзелавым квартале Парыжа. Яго вышыня – 231 метр. Раберу спатрэбілася менш за гадзіну, каб апынуцца на даху. На яго рахунку вылазкі на 85 гіганцкіх будынкаў, сярод якіх самы высокі хмарачос планеты Бурдж-Халіфа ў Дубаі, ды шмат іншых. Служба інфармацыі Еўрарады.
Гэта Еўрарадыё, мы працягваем падарожжа па міжнароднаму блоку праграмы Еўразум. У рубрыцы Еўрафокус пагаворым з прадстаўніцай ЕС у Беларусі Майрай Морай пра тое, наколькі паспяхова Еўразія заахвочвае беларускія мясцовыя ўлады да супрацы з НДА, і ці 2 мільёны еўра вырашаюць пытанне. Дзмітрий Лукаш.
11 траўня прадстаўніцтва ЕС у Беларусі праінфармавала. Пачынаецца новы конкурс праектных прапаноў па праграме «Недзяржаўныя структуры і мясцовыя органы ўлады ў дзейнасці па развіццю». Бюджэт конкурса – 2 мільёна 250 тысяч еўра. Фінансуюцца праграмы не толькі недзяржаўных арганізацый, але і мясцовых уладаў. Праўда, праектам НДА ўсё ж аддаецца перавага, папярэджвае кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Майра Мора.
Так званыя недзяржаўныя партнёры з'яўляюцца прывілеяванымі партнёрамі Еўрасаюза і асноўнымі атрымальнікамі гэтых тэматычных праграм. Для Еўрапейскага саюза падтрымка недзяржаўных структур і мясцовых улад азначае павелічэнне мясцовага ўдзелу ў працэсах развіцця на дзяржаўным і мясцовым узроўні.
З-за таго, што ў мінулыя гады мясцовыя ўлады амаль не ўдзельнічалі ў праграмах ЕС, сёлетні бюджэт падзелены не на іх карысць. 2 мільёны еўра для недзяржаўных арганізацый, 250 тысяч для праектаў мясцовых уладаў.
Если браць статистику прошлого конкурса, но сказать, что интерес со стороны органов власти, он был небольшим. Точнее, может быть, он был большим, но, возможно, были какие-то причины, по которым органы местной власти, они не смогли, либо не сумели подать заявку в эту программу. И с этим связан размер бюджета, который предлагается этой программой для местных органов власти.
Тлумачить слабую активность уладов выконавчий директор Национального координационного бюро программ техничной допомоги ЕС при Совете министров Дмитрий Березовский. Державный куратор программ ЕС для Беларуси сцвярджае, что политика, теперь асцярога мясцовых чиновников да прапаноў с боку ЕС, тут ни при чым. Хутчэй, у райвыканкамах няма информации на конт проектов и специалистов по их написанні. Правда, Янис Айсалнекс с прадстаўніцтва ЕС супакойвае, калі чиновники выканкамаў гэтым разом проявить активность и падрыхтуюць шмат цікавых проектов, то бюджет могуць и павялічыць.
Мы надеемся увидеть больше интереса со стороны местных органов властей, подачи заявок, сотрудничеству с европейскими организациями, потому что, несмотря на то, что предлагаемый объем финансирования в той части, где могут подавать заявки сами местные органы власти, на данный момент незначителен, мы все равно хотели бы видеть больше активности. Я думаю, что именно эта активность позволила бы нам увеличить эту часть финансирования.
До речи, на информационной встрече никого из представников райвыканкамов не было. Але и представники НДА выходили с встречи у развагах, брать удел тине. До прикладу у Владимир Нестюк с ассоциацией одновляемой энергетики звернул увагу на певные складанности. Проект белорусского НДА финансуется Евросоюзом максимум на 90%. Десятую частку треба шукать самому. И коли проект каштуя 100 тысяч евро, 10 треба еще неде отшукать.
Наше общественное объединение, имеется в виду объединение граждан, реальным финансовым ресурсом даже в размере 10 тысяч евро в основном не обладают, потому что они живут только за счет взносов своих членов.
За попередние 5 годов представительство ЕС провело 4 конкурсы заявок по этой программе. Для финансирования были обраны 38 проектов, на которые ЕС выдатковал 7 миллионов 200 тысяч евро. Например, на летошнем конкурсе заяв выиграл проект «Распрацовка стратегии интегрования керования твердыми коммунальными откидами для устойливого развития Минской области», на реализацию якого экологам выделили 300 тысяч евро. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Альтернативное радио.
А мы вертаемся у Беларуси, протягиваем летние темы.
Что может быть лепш за смак солодкого, сметанкового морозива у шоколадной глазуры? Такого каштана у спякотный день, какое ты ешь здесь у тянючку на лауце.
Что правда, коли верить батькам и тьмяным успоминам из детинства, морозиво уже не тое, что колисти.
И это подтверждает склад повсюль сухое молоко. Чому так?
Виталий Ругайн.
Еврорадио зауважила, что амаль усе морозиво робится с сухого молока, про что свечат надписи на пачках с пломбиром. Чому, коли надои в Украине растут, выкористовывают миновито сухое молоко?
Мороженое стандартизируется показатель сома, сухой обезжиренный молочный остаток. Если сварить смесь чисто на сливках или на молоке, то все равно нужно вносить дополнительное содержание сухого молока, чтобы обеспечить нормируемый этот показатель. Сухого молока запомнить, мороженое сделать невозможно. Ну, я имею в виду молочное, сливочное, пломбир или с растительным жиром. Если это сорбет-щербет, который пока еще на территории Беларуси является мороженым, там тоже, в принципе, вот часть сома, там 2-3%, там все равно вносят сухое молоко. Там получается вода, сахар, плоды, ягоды. Ну, получится, конечно, но это будет уже не мороженое, это будет замороженный десерт.
Тлумачить Еврорадио на предприемстве «Морозпродукт». В домашних рецептах морозива, размещенных в интернете, нигде сухое молоко не сустракается. Але, как оказалось, без его не обходится массовая вытворчесть продукту. Что правда, сухое молоко тут натуральное. И по водле слов кондитеров, амаль не отрознивается по властивостях от звычайного.
Сухое молоко – это же натуральный продукт. Мы не используем растительные жиры. Мы не используем какие-то рекомендированные какие-то там еще вот стуляющие. Понимаете, мороженое – это такой продукт, где должны быть обязательно сухие вещества хорошие, так, чтобы это было, что взбивать. Термин такой есть – содержание сухих веществ. И поэтому, чтобы увеличить содержание сухих веществ, чтобы вот это вот позволило мороженое быть хорошей взбитости, поэтому составляется рецептура и вносится сухое молоко.
Без сухого молока, получается, не получится мороженое?
Ну, оно будет как бы, понимаете, как вот фруктовый лед.
Расповедают на могилевском предприемстве бабушкина крынка. Вытворчесть холодного ласунку регулируется СТБ. Там и прописана минимальная колькость сухих речевов, как сухое молоко. Часом, коли морозиво шоколадное, сухое молоко частково заменяется какавой. Але есть разные рецепты.
Есть два варианта составления смесей для мороженого. Некоторые работают заводы, как бабушкина крынка, например, на натуральном сырье. Молоко, сливки берут. Некоторые, очень многие в Беларуси, на сухом сырье. То есть они просто восстанавливают.
Тлумачить Еврорадио на кафедры технологии молока и молочных продуктов Могилевского университета харчевания. Як потлумачили Еврорадио, некоторые белорусские и шматликие российские вытворцы выкористовывают только сухое молоко. Никаких свечений шкодности этого нема. И лечится, что сухое молоко, разбавленное водой, зусим не отрознивается от звычайного. Але не зразумело, на во что это при таких надоях?
Раньше ж у нас что, мороженое выпускали и продавали в Могилеве. А сейчас же мы можем и брестское купить, и минское. Да ну молоко ж оно уже, если его там плохо хранить, оно закиснет. А здесь полгода оно будет храниться у вас. Во-первых, они не так зависят от сезонности Потому что если они закупают сухое молоко, то оно уже, понимаете ли, стандартное какое-то. То есть они делают закупку, и они уже не привязаны к сырьевой зоне. А так кто-то им привозит. Зимой меньше, летом больше.
Кажуть на кафедре технологии молока и молочных продуктов. Тому засушенным молоком вытворцам працевать простей. Его так само додают у майонез и йогурт. Ну и часом можно сустреть молоко, одновленное с сухого. У Польши, до речи, так само додают у морозива сухое молоко. Например, ведомая польская фирма «Грицан». На предприемстве «Бабушкина крынка» Еврорадио расповели, что у России амаль 90% фабрик працуют на сухим молоце. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Треба признать, что навод с сухим молоком у морозиве, и оно у нас лепше, чем у соседей. Так широко распромованная американская сетка с морозивом Хагендас, альбо польский Грицан, альбо навод итальянская Альгида, для меня особисто не идут ни у якое поравнание с зайчинным каштаном ти морозивом семейное. По мне, так ихные заходние творы просто солодкая гадость.
Хотя навод морозива у нас не без политики. Вось калисти была инициатива бойкотовать морозиво Гош от блогерок Адель Киделипы. Мауляу, бренд-то належит до вытьку.
Нет солодкого життя вообще так у Беларуси. Rise Again is Satellite. А мы переносимся у блог, якого чакают все фаны 34 Магнат, что пятницу, а миновито до рубрики 34 децибелы. Передаем слово нашему коллегу Олесю Шилову.
Вы слушаете мультимедиа часопис 34 Магнет. Раз на тыдень мы командой Кусто опускаемся в багну життя за Менской кольцевой автодорогой, каб поназирать за самыми яркими яе жыхарами. Гэта Алесь Шыла. Сёння кранальная гісторыя экалагічнага перавыхавання з Магілёўскай вобласці. Раскажу пра былога мясніка, які адчыніў дома уласны зоапарк. Таксама будзе крымінальная гісторыя з удзелам рыцараў з Віцебска.
304 дэцыбелы.
Яшчэ Ільф з Пятровым пісалі: «Бабруйск – горад высокай культуры». Хай і не Рыа-де-Жанейра, але менавіта сюды цягнецца несканчальны ланцуг расійскіх турыстаў, галоўным мэтай якіх ўжо колькі год з'яўляецца просты здымак ля шыльды з назвай горада. Дасціпную прыпіску «жывотнае» час ад часу даводзіцца адціраць людзям у памаранцавых камбінезонах. Сяргей жыве ў драўляным доме жоўтага колеру на ўскраіне. На двары перад уваходам невялікі кветнік, за хатай яблыні, хлеў і дробная сетка агароджы. За ёю падобныя на вялікую шэрую сабаку воўк з сумнымі вачыма. Крыху далей мітуслівая каза, вывадак перапёлак, а ў апартаментах з дрэвам і драўляным колам вавёрка.
Ну вы знаеце, когда ты на пенсіі, когда очень много времени нужно чем-то заниматься, пришил маленький зоопарк. Сделать шутливая табличка там, зоопарк. Внуки приходят, соседи, кто-то деток приводит, друзья.
Некольки годов тому Сергей працавал на рынку, разбирал свиные туши. Отсюль и фигура досвеченного бодибилдера, и резкая манера вести хуторку. Постоянно чакаешь моцного правого хука.
Я институтов не заканчиваю. Дома мясо всегда было. Я только поэтому вообще и занимался этим.
Зоопарк Сергея пачаўся в 2005-м. З ваўчаня якога падараваў сябра паляўнічы. Кажа, думаў, жонка выганіць з хаты. Але абышлося. Воўку далі імя Женя. Спачатку Сергей трымаў яго на цепу, але калі Женя падрос і набраў масу, прыйшлося зачыніць яго ў клетцы. Права карміць звера мае толькі Сергей, і пакуль ён ніводнага дня не прапусціў.
Звер очень ласкавы, но нужно следіць, потому что я туда никого не подпускаю. Волк он и есть волк.
Женя любимчик Сергея. Коза, у якой не маймя, я ей так и кличуть, коза. Любимая живела нешматликих наведвальников. Да тахож молоко дае. Вавёрку Сергей завел только месяц тому, после того, как самостойно змастровал вольер. Сергей кажа, покуль его коллекция живел на зоопарк не тягне. Але про поширение не марыть, хоть бы забеспечить прожиток
тем, кто уже есть.
Ну, Женю я мясом кормлю, накладно достаточно. Он же зверь, он же ерунду есть не будет, которую там собаки едят и кошки в магазинную.
Сергей сек мясо несколько десятигодий. И хоть шмат на что наглядился, вегетарианцем так и не стал. Просто старается есть мясо радей. Травоеду ён не разумея, кажа, сапраўдны мужик на одних томатах не выживе. Только злости набирается, як Гитлер. Тых, кто зоопарки ненавидит за то, что жывёл там катуют, запрашая до себе у Бабруйск. Город, у якого с жывёлами относины особливые.
304 децибелы.
С Бабруйска перебираемся у Витебск. От мясовой криминальной истории со счастливым финалом зашемит сердце Пола Маккартни, солиста Юту Бона и Элтона Джона. Потому что это история про нас, про рыцаров. Витебск – город усеогульного наткнения. Зим тут выходит на працу не только мастаки и акторы, але и люди простых и потребных профессий. Ты ж милициянты. На их вачах разгарнулася гісторыя, месца якой сярод томікаў Айвенга і легенд пра караля Артура. Міліцыянты чыгуначнага Раус выкрылі справу пра крадзеж рыцарскіх даспехаў. Нагадаю, на дварэ 2012. Даспехі тыя сцягнулі злодзею мясовай філіі клуба гістарычнай рэканструкцыі «Рыцары Утрэмера». У минулом листопаде тыя заявили про изникнение сотни предметов амуниции. Сярод их были мячи, диды, булавы, кольчуги, шлемы, наколенники. Стандартный мужчинский набор. У отдел милиции рассказывают, после комплексу вышуковых мероприемств доспехи знайшліся у кватеры, якую здымал былый сябр рыцарского клуба. Яго нават и не подозревали спочатку, бо у клубе ён не махал мячом, а допомагал выраблять зброю. А потом посварился с рыцарами и сышел от их, прохопивши доспехи. Доспехи ён вырашил продать. И часково поспел зрабить гэта. Але доблестные милицианты справе гэтай ходу не дали. И у кватеры з'явіліся своечасова. 90 доспехов были распиханыя по шафах и полицах. Остатние продадены. Злодзея арыштавалі яму свяціць 4 гады, а даспехі рыцарам пакуль не вярнулі. Бо яны не адыгралі сваю лепшай ролі, рэчыўных доказаў. Віцебскія міліцыянты сціпла адказваюць: «Мы просто рабілі сваю работу». Але шчыра кажучы, калі ўжо рыцарам далі даўгачаканы спакой, то і на большае замахнуцца могуць. Вынайсці, хто патапіў «Тытанік» і схапіць за рукаў сапраўднага забойцу Кеннеді. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алей Шыла. Бывайце!
А нам застаецца толькі дадаць, што з вамі былі Мара Нальшанская, Эліза Кучаравая ў праграме «Еўразум». Бывайце!
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.